Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Слава и бесславие Армандо Хаммера». Передачу подготовил Аркадий Львов. Впервые в эфире 7 января 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Джон Рокфеллер-старший поставил себе целью дожить до 100 лет. Все, что было доступно человеку, подчинено было этой цели. Основатель династии банкиров и промышленников, Рокфеллер покинул этот мир на 99-м году жизни. Его пример, человеческая воля и границы человеческих возможностей, вошел в классику геронтологии. Что не удалось Джону Рокфеллеру, то, был уверен Арманд Хаммер, удастся ему. Рожденный в конце минувшего века, он провел на Земле 9 десятилетий 20 века и планировал переступить порог века и тысячелетия. Судьба, однако, распорядилась по-своему. 10 декабря 1990 года, на 93-м году жизни, Арманд Хаммер, промышленник, филантроп, основатель научных центров и центров искусств, в последний раз взглянул на людей и землю, не доведя до конца своих с ними дел.
Между тем, все последние годы жизни он более всего был озабочен тем, чтобы привести в порядок свои земные дела. Порядок, каким виделся он ему, Арманду Хаммеру, с двумя главными одолевавшими его с молоду страстями – власти при жизни и бессмертия по завершении земного бытия. Первое, хотя и не в той мере, какая была желанна ему, удалось. Второе, под ударами политических катаклизмов последнего десятилетия века, рушилось. Слава обратилась бесславием, бессмертие – мартирологом деяний, которые хранятся в архивах правосудия и иных инстанций и органов. За всяким большим состоянием стоит преступление. Эти слова Бальзака, о котором главный экономист коммунизма Маркс сказал, что он дал ему больше для понимания механизмов капитала, чем все профессионалы-экономисты, автор книги о жизни и деяниях Арманда Хаммера, американский писатель Эдвард Джей Эпстайн, взял в качестве эпиграфа.
В этих словах ключ к видению и этическому взгляду автора на героя повествования. В иных случаях такая поспешность могла бы умолить читательский интерес. Но автор посмертного досье американского промышленника, который при жизни приобрел уже репутацию последнего тайкуна, магната и воротилы в понимании этого термина, какое сложилось в период становления капитализма, нисколько не подвергал себя риску. Напротив, прямота его располагает читателя к большему доверию, и 60 страниц справочного аппарата в книге объемом более 400 страниц дает то чувство надежности и достоверности, какими не всегда проникнуты читатели биографий.
Рецензент «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» Джозеф Персика, сам известный автор биографии Рокфеллера, Кейси и других американцев, оставивших свои имена в отечественной истории, называет несколько книг об Арманде Хаммере, которые вышли в последние годы, при жизни магната и после его смерти. Написанная живо, энергично, увлеченно, книга Эпстайна отмечена еще одним особым достоинством. Она опирается на факты, которые стали доступны исследователю после ликвидации СССР, когда открылись сейфы и прежде непроницаемые двери спецхранов. Обстоятельства это, несомненно, благоприятное для авторов жизнеописаний, увы, не столь благоприятно для их героев. Арманд Хаммер прилагал недюжинные свои силы, не только силы, но и средства, к тому, чтобы изъять из своей биографии страницы, которые могли бы не понравиться не только стороннему человеку, но даже и близким друзьям его. Естественно, изъятие страниц сопровождается образованием провалов, которые надобно было заполнить другими страницами.
Не просто назвать иного американского промышленника и филантропа, который бы делал это с таким усердием и настойчивостью, как Арманд Хаммер, нанимавший для реконструкции в своей биографии специальных людей, сведущих в этом жанре. Все это поначалу может представиться тем более удивительным и загадочным, что среди бесчисленных наград, которых он был удостоен, французский орден почетного легиона, итальянский большой орден за заслуги, шведский королевский орден полярной звезды, австрийский рыцарского креста, бельгийский орден короны, американская медаль за заслуги перед искусством, ордена и медали Израиля, Пакистана, Венесуэлы, Мексики, Болгарии. И, замечает автор досье Эдвард Эпстайн, высшая советская награда – орден Ленина, который не был и никогда уже не будет удостоен ни один американский капиталист.
Не менее 2,5 десятков университетов обоих полушарий удостоили Арманда Хаммера ученых степеней. И, кроме того, именем его наречен Международный колледж в Соединенных Штатах. Наследник британской короны принц Чарльз проникся к Арманду Хаммеру столь дружескими чувствами, что рассматривал его кандидатуру на роль крестного отца для одного из своих сыновей. У тех, кто более или менее обстоятельно знаком с родословной американского магната, это могло вызвать, если не удивление, то по меньшей мере недоумение.
Впрочем, в жизни Хаммера, начиная буквально с колыбели его и имени, было столько поводов для удивлений и недоумений, что прожекты королевской фамилии, тем более нереализованные, могут рассматриваться как занятный казус. Отец Арманда, Юлий Хаммер, уроженец Одессы, 16 лет от роду покинул Россию и с родителями перебрался за океан. В страну, которая представлялась в те годы для людей из черты оседлости землей обетованной. Для беглецов из России, где национальное происхождение предопределяло их гражданский статус, Америка, несмотря на трудности, с какими встречается всякий новичок-эмигрант, действительно оказалась землей обетованной. Семья поначалу поселилась в еврейских кварталах Лоуэр-Ист-Сайда в Нижнем Манхэттене. Закончив курс в Колумбийском университете, Юлий вскоре стал практиковать как врач. Несколько позднее он к врачебной практике присоединил фармацевтическое дело, которое со временем, когда сыновья его стали старше, весьма разрослось. В лабораториях и на складах занято было 80 рабочих и служащих. У семьи достаток позволил перебраться в особняк в более престижном в те времена районе Бронкса. Был свой автомобиль, 2 шофера, прислуга. Словом, началась вполне обеспеченная жизнь среднего буржуа, которому, конечно, тоже надобно считать каждую копейку, но не для того, чтобы дать семье кусок хлеба, а для того, чтобы расширить дело.
Старшего сына Юлий Хаммер нарек Армандом. Имя весьма необычное для еврейской среды, тем более выходцев из черты оседлости. Случайности, однако, в выборе имени не было. Отец сам объяснял, что в основу выбора положены были 3 английских слова – «arm» and «hammer», что по-русски означает «рука» и «молот». Пролетарский символ. Позднее он стал фамильной эмблемой промышленника-бизнесмена Арманда Хаммера. Естественно, и в этом не было случайности. Чтобы объяснить эту склонность Хаммеров к пролетарской символике, надобно обратиться к некоторым обстоятельствам жизни Хаммера-старшего, Юлия.
Сын одесского торговца, у которого завязались дела с американцами еще в 70-е годы минувшего века, Юлий уже в отрочестве стал проникаться революционными идеями и соответственным настроем. В Америке этот настрой не оставил его. Напротив, со временем рост его пришелся на главнейшие части древа, то есть и на корень, и на крону. Опуская второстепенные и приходящие обстоятельства, остановимся на одной весьма важной встрече, которая имела место в германском городе Штутгарте на 7-м конгрессе 2-го интернационала. Это был, заметим, еще 2-й социалистический интернационал. Но пути истории неисповедимы. И хотя тогда на горизонте не маячил еще ни большевистский октябрь, ни 3-й коммунистический интернационал, но движение Хаммеров, пользуясь нынешней кибернетической терминологией, запрограммировано было уже вперед на годы, более того, десятилетия. На 7-м этом конгрессе социалистического интернационала делегат от Американской социалистической рабочей партии Юлий Хаммер встретился с Лениным. Разница между ними в летах была невелика, Ильич всего 4 годами старше. Но позиции на международной партийной лестнице были весьма различны. Делегат американских социалистов Юлий Хаммер смотрел на лидера российских большевиков снизу вверх. И эту перспективу он сохранил на долгие годы.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Армандо Хаммера», американского бизнесмена и мецената, связного Кремля. По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими партийными камерадами членского билета номер 1.
По некоторым обстоятельствам, не связанным напрямую с политическими, 20-е годы и начало 30-х годов Арманд Хаммер провел в России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн, удостоенный докторской степенью в Гарвардском университете, опубликовал 11 книг. 12-я его книга «Досье» посвящена истории жизни и смерти Армандо Хаммера.
Президент Occidental Petroleum обладал недюжинным талантом, которым, по наблюдению психологов, в одинаковой мере наделены парящие над действительностью неуемные фантазеры и люди с доведенной до предела практической хваткой. Эти практики, как правило, весьма проницательные, знают, что событие, имевшее место однажды, но 1000 раз повторенное в рассказах и воспоминаниях, как бы умножается, хотя и не в 1000, но в 100 или, по крайней мере, в 10 раз. Поскольку сами по себе такие рассказы и воспоминания варьируются, у слушателей и читателей создается впечатление, что событие, о котором идет речь, имело место не единожды, а многократно. Таким образом, создается версия близости с оттенком, если не особой дружеской интимности, то, во всяком случае, особой доверительности.
С Лениным Хаммер встретился в Кремле в кабинете председателя Совнаркома 22 октября 1921 года. Это была единственная встреча. Но в гулких коридорах истории эхо ее, едва утихавшее, усиливалось вновь самим Хаммером и повторялось уже на разные голоса его слушателями и собеседниками. Слушатели же эти собеседники были не рядовые советские люди, а высокие, в их числе и самые высокие, государственные и партийные иерархи. Исключением в этом ряду, начиная с кремлевских дней Ленина, были только Сталин и Андропов. Впрочем, Андропова, уже положенного во гроб, Хаммер проводил в последний путь, специально для этой цели прилетев из Штатов в Москву. Два других визита этого рода имели место после кончины Брежнева и кончины Черненко. В этих двух случаях он, однако, проводил в последнюю дорогу генсеков, с которыми, когда они были еще способны сами передвигаться, общался в их служебных кабинетах.
Октябрь 1921 года стал судьбоносным в долгой земной жизни Армандо Хаммера. Он стал и главной хронологической вехой в его биографии. Сам он, сын и внук одесских мещан, до конца жизни производил отсчет своим годам, начиная с этого месяца, октября 1921 года. В зависимости от того, какое десятилетие века стояло на дворе, он говорил: «За 20 лет своих отношений с Кремлем, за 30 лет, за 50, в последнюю свою осень, на исходе 1990 года, он говорил: «За 71 год своих отношений с Кремлем, на пороге последнего десятилетия XX века, нигде, ни в Соединенных Штатах, ни в иной стране, не было другого человека, который мог бы произнести такие слова».
Здесь уместно обратиться к далекому этому октябрю 1921 года, чтобы восстановить и уточнить некоторые детали. Воздушного сообщения между Америкой и Европой в те времена еще не было, и Хаммеру предстояло долгое путешествие через моря и океаны. Этому предшествовали хлопоты с визой, осложненные двумя обстоятельствами. Со времени окончания Первой мировой войны прошло только 2 с небольшим года, и пороховой запах еще не вполне выветрился, настраивая чиновников, ведающих визами в Европу, на соответствующий лад. Кроме того, сотрудники Госдепартамента, ведомства, рекомендовавшего американцам воздерживаться от поездок в Москву, Петроград и другие города и веси нового государства Российской Советской Федерации, должны были удостовериться, что проситель европейской визы не намерен приступать их рекомендаций.
Корпорация лекарственных препаратов и химикалиев, снабдившая Армандо Хаммера письмом в паспортный отдел Госдепартамента, указала, что ему по делам фирмы предстоит посетить Англию, Францию и некоторые другие европейские государства с тем, чтобы приобрести сырье, необходимое для производственных нужд. Каковы были эти некоторые другие европейские страны, в письме не было указано. Это предстояло уточнить при посещении офиса, где оформлялся паспорт для заграничной поездки. 16 апреля 1921 года в Нью-Йорке выдался холодный дождливый день. Арманд Хаммер явился в офис, расположенный, как и другие федеральные учреждения, в Нижнем Манхэттене. Здесь предложили ему дать полный и точный перечень стран, которые он намерен посетить. В визовой анкете он тут же, видно было, что проситель приготовился загодя, указал 5 стран – Англия, Франция, Голландия, Норвегия и Швеция. Дата отъезда – 1 июня. Цель поездки – коммерческая и развлечение. Ответы даны были в полном соответствии с вопросами визовой анкеты.
Однако, говорит автор жизнеописания Армандо Хаммера Эдвард Джей Эпстайн, некоторые обстоятельства, которые предопределили заграничную поездку его героя, не нашли отражения ни в письме, которое он представил в офис, ни в анкете, которую он там заполнил. Между тем, обстоятельства эти были весьма существенные, более того, весьма серьезные. Дело в том, что отец получателя нового заграничного паспорта, основатель и президент фирмы, командировавшей Армандо в Европу, отбывал в это время срок в известной тюрьме Синг-Синг. Привело же его в тюремную камеру уголовное дело. После неудачно проведенного в его врачебном кабинете аборта скончалась пациентка 33 лет от роду. В течение года обстоятельства ее смерти старательно скрывались, но в конце концов, хотя скончалась она у себя дома, обнаружились. Доктор Юлий Хаммер был осужден по законам штата Нью-Йорк на тюремное заключение сроком до 4 лет.
Правосудие, как казалось, произнесло свое слово. Однако, замечает автор досье, была во всем этом деле одна деталь, которая известна была только доктору Юлию Хаммеру и его сыну Арманду. Третьи жилицы узнали об этом много десятилетий спустя, причем от самого Армандо, когда отца его давно уже не было в живых. Деталь эта вот какая. Аборт в отцовском кабинете произвел студент-второкурсник Арманд Хаммер. Разумеется, доктор Юлий Хаммер не имел права допускать его к проведению хирургической операции, но действительным виновником гибели молодой женщины был не он, доктор Юлий Хаммер, а его сын, студент второго курса медицинского факультета Арманд Хаммер. Если бы следствию стали известны все обстоятельства дела, срок за убийство получил бы Арманд. Отец же его, допустивший недипломированного медика к операции, также понес бы наказание, хотя, наверное, и не столь суровое, как за непредумышленное убийство.
Хаммер-старший, взвесив и обсудив с сыном возможные варианты, разумеется, уже после того, как сам факт убийства был установлен нью-йоркскими детективами, пришел к заключению, что лучше отправиться в Синг-Синг одному, нежели двоим. Так в камере по делу об убийстве оказался коммунист доктор Хаммер. Была в этом деле еще одна деталь, которая стоит упоминания. Гарри Хаммер, сын доктора, сделал попытку подкупить одного из присяжных. Попытка оказалась неудачной, на приговоре не сказалось, но добавила еще один штрих к портрету человека с членским коммунистическим билетом номер один.
Хотя, в общем, вся история закончилась более благополучно, нежели следовало бы по действительным обстоятельствам дела, решено было, чтобы Арманд стал недосягаем для американского правосудия, стопроцентной гарантии, что подлинные обстоятельства останутся скрытыми, естественно, не было, решено было отправить его за океан. По версии для паспортного отдела Госдепартамента в Центральную Европу и Скандинавию, по действительному маршруту в большевистскую Россию, в Москву, если получится, как знаем, получилось, к Ленину. По тем временам, для сына американского коммуниста это было самое надежное прибежище. К тому же подсказывалось такое решение и некоторыми соображениями, как сугубо делового, коммерческого свойства, так и партийного.
России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Слава и бесславие Армандо Хаммера», часть вторая. Передачу подготовил Аркадий Львов. Впервые в эфире 9 января 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Часть вторая. Передачу ведет Аркадий Львов.
В прошлой передаче мы рассказывали, при каких обстоятельствах Арманд Хаммер в 21-м году покидал Соединенные Штаты, согласно представленной в Госдепартамент версии, чтобы посетить по делам фирмы несколько европейских стран. В числе этих стран не была упомянута Советская Россия. Между тем, именно Советская Россия была главной целью этой поездки. Сугубо личные мотивы этого вояжа более трех десятилетий тщательно скрывались. Лишь в 50-е годы, когда тяжко больной Хаммер приготовился к отходу в иной мир, он открыл своей любовнице историю молодой женщины, которой он сделал аборт, приведший ее к гибели.
Как оказалось, Арман Хаммер поторопился с признанием. Вопреки опасениям, фатальный кризис благополучно миновал. Оставалось ему жить еще без малого 40 лет. Об отце своем, Юлии Хаммере, который принял на себя главный удар по делу о смерти пациентки и отправлен был Нью-Йоркским судом в тюрьму Синг-Синг, годы спустя он стал рассказывать, что в камеру привела его политическая деятельность. Криминальный аспект при этом полностью изымался из биографических экскурсов, и благородные гражданские мотивы борца за социалистические идеалы представлялись вниманию читателя.
Здесь мы, однако, забежали несколько вперед, и надобно вернуться к тем июльским дням 1921 года, когда Арманд Хаммер взошел на борт трансатлантического лайнера «Аквитания», отправлявшегося в очередной свой рейс в Европу. Молодой человек, 23 лет от роду, как и приличествует возрасту, Арман взял с собой лишь легкий саквояж, в котором было несколько пар белья, кое-что из верхней одежды, июль в Нью-Йорке самый жаркий месяц, и бобина с любительской, как говорили в те времена, фильмой. В фильме этой какой-то человек, скандинавского по внешнему виду типа, приветственно махал с парохода тем, кто, провожая его, остался на берегу. Кто же был этот человек? И для чего нужна была кинолента, которая даже по любительской своей кондиции ничего примечательного не представляла?
Автор книги «Досье. Тайная история Армандо Хаммера» американский писатель Эдвард Эпстайн говорит, что лента эта с точки зрения кино действительно интереса не представляла. Но был в этом деле еще один аспект, сугубо документальный, для которого уровень исполнения никакой или почти никакой роли не играет. Главное в этом случае, чтобы было узнаваемо. А узнаваемо, заметим сразу, было вполне. Узнаваемо, разумеется, для тех, кому надлежало предъявить эту ленту как документ, как пропуск.
Главной фигурой в кадре был тот самый человек скандинавского типа, о котором мы говорили. Фамилия его была Мартинс. В Нью-Йорк же он прибыл по поручению Ленина, чтобы открыть здесь российское советское бюро. Официальных отношений у США с Советской Россией тогда не было, а торговые связи только-только намечались. Но большевистские коммерсанты уже и в те первые свои годы никак не могли оставаться в рамках ведомственных целей и задач, поскольку над ними, порядком выше, были цели глобальные, революционные. Достижение их временно отодвигалось в будущее, но к этому будущему надобно было готовиться уже сегодня, не откладывая подготовки этой на день грядущий.
Два года Людвиг Мартинс провел в Нью-Йорке. Он привез в Америку верительные грамоты от своего правительства. Однако Вашингтон этих грамот не принял, поскольку новых правителей России не признавал. Мартинсу надлежало вернуться в Москву. Однако, хотя и на виду, но по всем показателям и легально, он продолжал оставаться в Штатах, открыв в Нью-Йорке и Вашингтоне бюро представителя РСФСР по торговым отношениям с американскими фирмами.
Сподвижник Ленина, член партии со дня ее основания, Людвиг Карлович Мартинс был человеком европейским по образованию, по манерам, как и другие видные большевистские дипломаты тех первых лет Российской Федерации. В советских пособиях по истории, в частности в дипломатическом словаре, сообщалось, что, не имея возможности осуществлять дипломатические функции обычным путем, Мартинс открыл бюро представителя РСФСР в США в целях установления торговых отношений с американскими промышленниками. Не сообщалось, однако, что кроме этих дел по промышленному бизнесу вершились дела по бизнесу совершенно иного рода, которого по западным нравственным меркам никак к бизнесу отнести нельзя было. Собственно, по большевистским меркам это тоже не было бизнесом, ибо идеология по доктрине людей, взявшихся преобразовать мир, была выше всякого бизнеса. На нее не жалели никаких денег. Как скажет позднее один видный деятель, когда речь идет об идеологии, партия денег не считает.
Людвигу Мартинсу удалось заключить в Штатах и Канаде кое-какие торговые контракты, но американское правительство не давало лицензии на вывоз товаров в Советскую Россию. Московский комиссариат по иностранным делам посылал ноты протеста в Госдепартамент по поводу травли и преследований, которым подвергался в Соединенных Штатах его представитель. Ноты эти, однако, оставались без ответа. Формально причина была в том, что между Соединенными Штатами и Российской Федерацией не существовало дипломатических отношений. Действительная же причина была отнюдь неформальная. По сведениям, которыми располагал Госдепартамент, глава Советского бюро, легально созданного на территории Соединенных Штатов, непосредственно причастен был к деятельности левого крыла Американской социалистической рабочей партии, вскоре выделившегося в отдельную коммунистическую партию. На первых ролях в этой партии был доктор Юлий Хаммер, владелец фирмы лекарственных препаратов и химикалиев. Фирма эта в те начальные годы Советской России стала связующим звеном между нею и торговыми партнерами в Соединенных Штатах, наряду с этим исполняя и другую роль – главного связного Кремля в Соединенных Штатах.
Молодой, тогда только начинавший свою полувековую карьеру, Эдгар Гувер, в обязанности которого входило наблюдение за радикальными элементами, их внутренними и международными связями, обнаружил, в первый момент с неизбежным, как бывает при всякой неожиданности, удивлением, связь между конторой Юлия Хаммера и Нью-Йоркским бюро московского дипломата Людвига Мартинса. Тут уместно пояснить, речь шла не о каких-то отвлеченных доктринальных и философских симпатиях, а о вполне практической близости, квалифицировавшейся статьями соответствующих кодексов Соединенных Штатов.
18 февраля 1921 года Людвиг Мартинс воротился в Москву. По московской версии он был отозван из Штатов. По американской – выслан как иностранный агент, деятельность которого несовместима с интересами безопасности страны. В тот же день Мартинс был принят Лениным и приступил к работе на новой должности – члена Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР. Забегая несколько вперед, напомним, что доктор технических наук Людвиг Мартинс, благополучно пережив сталинские чистки, вплоть до войны занимал в государственном аппарате разные должности, в их числе и весьма высокие.
Фигура Мартинса, говорит американский историк Эдвард Эпстайн, заслуживает особого внимания, поскольку связи, которые установил глава Российского бюро в Штатах, получили свое продолжение и развитие по возвращении его в Москву. Прием у председателя Совнаркома Ленина был завершением одного периода его деятельности и началом другого. этот другой восходит в своих истоках к корпорации лекарственных препаратов и химикалиев доктора Юлия Хаммера с главной конторой в Нью-Йорке. А продолжение получил осенью того же 1921 года в Москве, куда прибыл представитель корпорации, сын доктора Юлия Хаммера, Арманд Хаммер. Как помним, выезжая из штата в Европу, он не помянул в качестве цели своей поездки Россию, Москву. Нет нужды объяснять, что случайности в этом не было. Утайка или сокрытие действительной цели поездки была преднамеренной, заранее обдуманной. Вопрос лишь в том, в какой мере удалось обеспечить и реализовать секретность этой миссии.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Арманда Хаммера», американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Арманда Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими партийными товарищами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. 20-е годы и начало 30-х Арманд Хаммер провел в России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн, автор 11 книг, 12-ю свою книгу «Досье», посвятил истории жизни и смерти Арманда Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Арманда Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
13 июля 2021 года после недельного плавания по Атлантическому океану «Аквитания» бросила свои якоря в английском порту Саутгемптон. Арманд Хаммер подошел уже к трапу, когда внезапно почувствовал на своем плече чью-то руку. Обернувшись, он увидел джентльмена, хорошо одетого, с тростью в руке. Джентльмен был незнаком Хаммеру, но тот тут же, чтобы не томить догадками американца, представился сотрудник Скотланд-Ярда. «Я был повергнут в изумлении», — вспоминал много лет спустя Арманд. «Я был ошеломлен».
Состояние его тем лучше можно понять, что на судне он практически ни с кем не общался. Не то что не заводил знакомств, неизбежных в долгом океанском плавании, но даже и простого разговора избегал. Он сам себе назначил роль некоего анахорета, в одиночестве принимавшего пищу и цельный день погруженного в чтение. Чтение же его было не для забавы, не для развлечения, а целенаправленное. Он поставил себе задачу каждый день заучивать 100 русских слов. Отец его и мать, проведшие детские и юные годы в Одессе, третьем городе после Санкт-Петербурга и Москвы тогдашней России, допустили серьезный промах. Языку, который они вывезли с собой из России, не учили своих детей.
Арманд и позднее с досадой будет вспоминать об этой промашке своих родителей, поскольку, хотя отчасти и восполнил пробел, в серьезных случаях вынужден был обращаться к услугам переводчиков. В разговоре с сотрудником Скотланд-Ярда, естественно, языковых проблем не было. «Сэр», — сказал джентльмен с тростью, — «вы не сможете сойти на берег, пока не ответите на некоторые вопросы». «Первый вопрос. Куда вы едете, сэр? В какие страны?» С трудом подавляя возмущение, какое на его месте испытал бы всякий американский гражданин, Арманд Хаммер перечислил: «Франция, Бельгия, Германия». Офицер внимательно слушал и, убедясь, что собеседник его никаких дополнений не намерен делать, спросил прямо: «Сэр, не входит ли в ваши планы визит в Россию?»
Разумеется, можно было сказать: «Нет, не входит». Такой ответ согласовался с целями, которые он указал в анкете, заполненной в паспортном отделе Госдепартамента. Но Арманд, поддавшись внезапному наитию, преодолел смятение и твердо ответил: «Да, он намерен посетить Россию с целью помочь голодающим». Офицер внимательно посмотрел на него и попросил не покидать каюты до последующего извещения. Два дня спустя пассажир Арманд Хаммер был извещен, что может сойти на берег и отправиться, как он намеревался, по прибытии в Лондон. Позднее, пишет автор досье, Хаммер, вспоминая этот эпизод, рассказывал, что вместо того, чтобы прийти в уныние, которому располагала вся эта нежданная история, он, напротив, проникся еще большей уверенностью в правильности намеченного плана ехать в Россию. В этих воспоминаниях, как уже случалось не раз и до них, и после них, Хаммер вносит свои поправки в подлинные факты. В данном случае, словно бы не было твердого намерения ехать в Россию, существовал только проблематичный вариант. А вот после разговора с инспектором Скотланд-Ярда он пришел к заключению: «Да, в Россию ехать надо».
Естественно, у тех, кто знал, что в саквояже Арманда хранилась кинолента, запечатлевшая отъезд Мартинса из Соединенных Штатов, неизбежно возникало недоумение. А для чего же нужна была эта лента, если не было твердого намерения ехать в Москву? Преодолев первый испуг, Хаммер, как свойственно было его натуре, оказался во власти эйфории, которая побуждала его немедленно отправиться в Берлин, а оттуда в Москву. По видимым признакам, все складывалось как нельзя лучше. В случае в Саутгемптоне весь разговор с инспектором Скотланд-Ярда он истолковал как свидетельство послевоенного невроза, во власти которого все еще пребывала Европа. Но чего Арманд Хаммер не знал, что не приходило ему на ум, это, говорит Эдвард Эпстайн, что он в те именно дни оказался в фокусе пристального внимания одного человека. Этим человеком был тогдашний юрист Министерства юстиции США Эдгар Гувер.
Если следовать букве дела 61-280, на котором значилось имя Арманд Хаммер, то начинать его следовало бы с 1919 года, когда Мартинс появился в Нью-Йорке и вошел в контакт с Хаммерами. Но, в отличие от своего отца, Арманд не состоял в рядах ни социалистической, ни коммунистической партии Соединенных Штатов. В юные еще годы он разделял социалистические взгляды, верил в идеалы, которые, будучи притворенными в действительность, принесут людям мир и благополучие. В старших классах школы он написал даже сочинение о мире, за которое удостоен был медали. Пути дороги его жизни сложились, однако, так, что на протяжении десятилетий промышленник, коммерсант, коллекционер, он поддерживал самые тесные связи с коммунистами России, но к единомыслию, социальному и философскому, с ними не пришел.
Разведывательное управление, естественно, интересовалось взглядами тех, кто оказывался объектом его внимания. Эдгар Гувер и Арманд Хаммер были ровесниками. Жизненные линии их пересеклись на пороге второго и третьего десятилетий века. И более 30 лет первый не спускал глаз со второго. Едва ли в Соединенных Штатах был другой бизнесмен, досье которого в ЦРУ было бы столь же объемистое, как дело 61-280 Арманд Хаммер.
Можно удивляться, что при первых знаках особого к нему интереса тогда, в Саутгемптоне, в июльские дни 1921 года, Арманду Хаммеру не пришло на ум, что внимание Скотланд-Ярда к нему возбуждено было в кабинетах Министерства юстиции в Вашингтоне, где на столе у 24-летнего Эдгара Гувера лежало его дело, в которое складывались только первые странички. Страницы эти были началом удивительной истории, растянувшихся на все 7 десятилетий советской власти отношений между американским мультимиллионером и хозяевами Кремля, в их числе теми, кто ведал делами госбезопасности. Арманд Хаммер, чье имя значилось на деле 61-820, уже на склоне лет сказал одному из своих компаньонов, что тот, кто имеет дело с советским правительством, должен быть готов к тому, чтобы иметь дело с КГБ.
Арманд Хаммер сразу начал свои отношения с советской Россией с правительства РСФСР, с главного его кабинета, председателя Совнаркома. 22 октября 1921 года он провел в кабинете у Ленина более 4 часов. В 9 утра его встретили у Троицких ворот, в 1:30 пополудни он вышел из кабинета. Мартенс в беседе не участвовал, но он подготовил материалы, на которых строились все практические аспекты разговора. Корпорация Хаммера получала различные концессии, которые в ходе реализации подлежали расширению. Ленин поразил молодого Хаммера широтой своих взглядов. Умение видеть не только сегодня, но с такой же почти остротой день грядущий. Естественно, с ним Армандом Ильич разговаривал как с сыном коммуниста Юлия Хаммера, которым он помнил еще со времен Штутгартского конгресса Второго интернационала, где довелось им повстречаться. «Кто-то, — сказал Ленин, — должен разбить лед в Америке. Разбить для советской России, для российских большевиков. Сегодня надежда возлагается на товарища Хаммера».
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».